Иван Сергеевич Тургенев. Первая любовь.
Мне было тогда 16 лет. Я жил в Москве у родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, напротив Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь. Никто не стеснял моей свободы. Отец обходился со мной равнодушно-ласково, матушка почти не обращала на меня внимания, другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету. Она была старше его 10 годами. Матушка беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не в присутствии отца, она очень его боялась. А он держался строго, холодно, отдаленно. Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного. Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная. Я гулял то в саду, то по Нескучному, то за заставой, брал с собой какую-нибудь книгу, но редко ее развертывал. Кровь бродила во мне, и сердце ныло. Я задумывался, грустил, но и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотой вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни. Помнится, в то время призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме. Но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полуосознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского. Это предчувствие, это ожидание проникло в весь мой состав. Я дышал им, оно катилось по моим жилам в каждой капле крови. Ему было суждено скоро сбыться. Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков. Флигелек направо стоял пустой и отдавался в наймы. В один день ставни в окнах этого флигелька открылись, показались в них женские лица. Какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения.
О, княгиня. Должна быть бедная какая-нибудь.
Отец холодно взглянул на мать, она умолкла. Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной. Нанятый ею флигелек был так ветх и малый, низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал. Я недавно прочел «Разбойников» Шиллера. У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад и, напрасно исходив все аллеи, случайно приблизился к низкому забору, отделявшему наше владение от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком. Я шел, потупя голову.
Прошу, следующий.
Вдруг мне послышались голоса. Я взглянул через забор и окаменел. Мне представилось странное зрелище. В нескольких шагах от меня, на поляне, между кустами малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове. Вокруг нее теснились 4 молодых человека, и она поочередно хлопала их по лбу небольшими цветками. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы, а в движениях девушки, я видел ее сбоку, было что-то такое очаровательное, повелительное, что я, кажется, тут же бы отдал все на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я все забыл, я пожирал взором
стройный стан, шейку, красивые руки и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком. Этот полузакрытый умный глаз, эти ресницы и нежную щеку под ними.
Молодой человек, а, молодой человек, разве позволительно глядеть так на чужих барышень?
Я вздрогнул и обомлел. Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне. Я увидал огромные серые глаза на подвижном, оживленном лице, и все это лицо вдруг задрожало, засмеялось. Белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись.
Я вспыхнул, схватил с земли ружье и убежал. Сердце во мне так и прыгало. Мне было очень стыдно и весело. Я чувствовал необыкновенное волнение.
Папаша?
Что с тобой? Убил ворону?
Я хотел было все рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Образ молодой девушки носился передо мной, сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось.
Как бы с ними познакомиться?
Думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед нескучным. Я припоминал малейшие подробности вчерашней встречи. Мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною. Но пока я волновался и строил различные планы, судьба уже породила обо мне. В мое отсутствие матушка получила от новой соседки письмо на серой бумаге, запечатанной бурым сергучом, какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство. Матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с значительными людьми, от которых зависела участь княгини и участь ее детей, так как у нее были очень важные процессы.
Я к вам, господи, слитно, обращаюсь, как благородная дама, благородной даме, и притом мне приятно воспользоваться сим случаем.
Кончая, княгиня просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа. Отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться.
Нет, ты подумай. Не отвечать благородной даме, да еще княгине невозможно. А как отвечать? Писать записку по-французски совершенно неуместно. И по-русски не камильфо.
Матушка обрадовалась моему приходу и тотчас приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству услугу и просит княгиню пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало, и испугало. Однако я не выказал овладевшего мною смущения и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новый галстук и сюртучок. Дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился. В тесной неопрятной передней флигелька встретила меня старый седой слуга с темным лицом и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал.
Чего вам?
Княгиня Засекина дома?
Ванифатий!
Слуга молча повернулся ко мне спиною и ушел.
Квартал ходил. А, пришел кто-то. Борщук соседний, но проси.
Пожалуйтесь в гостиную.
Я очутился в небольшой, не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна в кресле с отломанной ручкой сидела женщина лет 50, простоволосая и некрасивая. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня. Я подошел к ней и раскланялся.
Я имею честь говорить с княгиней Засекиной?
Я княгиня Засекина. А вы сын Петра Васильевича?
Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки.
Садитесь, пожалуйста. Ванифатий, где мои ключи, не видал?
Я сообщил госпоже Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице. А когда я кончил, еще раз уставилась на меня.
Очень хорошо, непременно буду. Ой, как вы еще молоды. Сколько вам лет, позвольте спросить?
16 лет.
А, год хороший. А вы, пожалуйста, будьте без церемонии. У меня просто.
В это мгновение другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.
А вот и дочь моя, Зиночка, это сын нашего соседа Петра Васильевича. Как вас зовут, позвольте узнать?
Владимиром Петровичем.
А, да, у меня был полицмейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Ванифаций, не ищи ключи, ключи у меня в кармане.
Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного на бок.
Я уже видела месье Вальдемара. Вы мне позволите так называть вас?
Помилуйтесь.
Видела? Где это?
Княжна не отвечала своей матери.
Вы теперь заняты?
Никак нет.
Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Пойдите сюда ко мне.
Она кивнула мне и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней.
В комнате, куда мы вошли, мебель была получше и расставлена с большим вкусом. Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Все это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту, и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я невольно потупился.
Что вы подумали обо мне вчера, месье Вальдемар? Вы, наверное, осудили меня?
Я? Конечно, я ничего не думал. Как я могу?
Послушайте, вы меня еще не знаете, и я пристранная. Я хочу, чтобы... Мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, 16 лет, а мне 21. Вы видите? Я гораздо старше вас. И потому вы всегда должны мне говорить правду. И слушаться меня. Глядите на меня. Отчего вы на меня не глядите?
Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.
Глядите на меня. Мне ваше лицо нравится. Я предчувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь?
Княжна...
У вас есть гувернер?
Нет, у меня уже давно нет гувернера.
Я лгал. Еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом.
О, да, я вижу, вы совсем большой. Держите прямо руки.
Княжна сидела спиной к окну, завешенному белой шторой. Солнечный луч, пробиваясь сквозь эту штору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее, и как дорога и близка становилась она мне. Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю, и ничего не знал и не жил до нее.
И вот я сижу перед ней, я с ней познакомился. Какое счастье! боже мой!
Мне было хорошо, как рыбе в воде. Я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места.
Как вы на меня смотрите?
Она все понимает. Она все видит. И как ей всего не понимать и не видеть?
Зина! А? Господин Белозоров принес тебе котенка.
Котенка?
Зинаида, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон. Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посредине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок. Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец. Гусар с румяным лицом и глазами на выкоте.
Какой смешной! И глаза у него не серые, а зеленые. И уши какие большие. Спасибо вам, Виктор Егорыч. Вы очень милы.
Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли.
Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами. Вот я и достал слова закон.
Он голоден. Ванифатий, Соня, принесите молока.
Горничная вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул, зажмурился и принялся лакать.
Какой у него розовый язычок.
Зинаида, пригнув голову почти к полу, заглядывала котенку сбоку под самый нос. Котенок насытился и замурлыкал, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала.
Соня, унеси его.
За котенка ручку.
Обе.
Зинаида протянула к нему руки, и пока он целовал их, смотрела на меня через плечо. Я стоял неподвижно на одном месте и не знал, засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь или так промолчать. Вдруг сквозь раскрытую дверь передней мне бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки.
Что ты, Федя?
Маменька прислала за вами. Они гневаются, что вы с ответом не вращаетесь.
Да разве я давно здесь?
Час слишком.
Час слишком.
Вернувшись в гостиную, я начал раскланиваться и шаркать ногами.
Куда вы?
Мне нужно домой. Так я скажу, что вы пожалуете к нам во втором часу.
Так и скажите.
Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят вслед.
Смотрите же, месье Вальдемар, заходите к нам.
Что это она все смеется?
Матушка меня побронила и удивилась, что я мог так долго делать у этой княгини. Я ничего не отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно. Я силился не плакать. Я ревновал к гусару. Княгиня по обещанию навестила матушку. И не понравилось ей.
Все какие-то тяжбы и гадкие денежные дела. Она должна быть великая кляузница.
Вот как?
Ну, я позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать.
Угу.
Ну да, она все-таки соседка и с именем.
Я теперь припоминаю, какая это госпожа. В молодости я знал покойного князя Засекина.
Вот как?
Да. Он был отлично воспитанный, но пустой и вздорный человек. В обществе его звали Парижанин, потому что он долго жил в Париже. Князь был очень богат, но проиграл все свое состояние, и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег. Впрочем, он мог бы лучше выбрать. Женился на дочери какого-то приказного. Оженившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно.
Как бы она денег взаймы не попросила.
Это весьма возможно. Говорит она по-французски?
Очень плохо.
Впрочем, это все равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала. Меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка.
А, стало быть, она не в мать.
И не в отца. Тот тоже был образован, да глуп.
Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к Засекинскому саду. Но неотразимая сила влекла меня туда и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Я чуть-чуть не пропустил ее, но вдруг спохватился и кашлянул. Она обернулась, но не остановилась. Отвела рукой широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.
«Что я для нее?»
Я оглянулся. Ко мне своей быстрой легкой походкой шел отец.
«Это княжна?»
«Это княжна».
«Разве ты ее знаешь?»
«Я ее видел сегодня утром у княгини».
Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто, но никогда его фигура не показалась мне более стройной. Никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях. Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня. Снова приподняла книгу и удалилась. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда. Старуха тотчас заговорила о своих векселях. Она вздыхала, жаловалась на свою бедность, но нисколько не чинилась. Также шумно нюхала табак, свободно поворачивалась и ерзала на стуле.
«Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильевич. Что делать? Были времена, да прошли. Вот и я, сиятельная. Да что за честь, коли нечего есть?»
Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. Отец мой сидел возле нее во время обеда, изредка взглядывал на нее, и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски. Меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения.
«Она не обращает на меня никакого внимания. Никакого!»
Скоро после обеда княгиня стала прощаться. Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцой куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный.
«Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:
приходите к нам в 8 часов, слышите, непременно.
Я только развел руками, но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.
Ровно в 8 часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. В гостиной раздавались веселые голоса. Посреди комнаты на стуле стояла княжна и держала перед собою мужскую шляпу. Вокруг стула толпились 5 мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею.
«Выше шляпу!»
Постойте, постойте. Новый гость. Надо ему дать билет.
Соскочив со стула, Зинаида взяла меня за обшлаг сюртука.
Пойдемте же. Что вы стоите? Господа, позвольте вас познакомить. Это месье Вальдемар, сын нашего соседа. А это граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.
Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому.
Граф, напишите месье Вальдемару билет.
Они не играли с нами в фанты, несправедливо.
Пишите билет, говорят вам. Это что за бунт? Месье Вальдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать. Пишите, я так хочу.
По крайней мере, позвольте объяснить господину Вальдемару, в чем дело. А то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играли в фанты. Княжна подверглась штрафу, и тот, кому вытянется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли вы, что я вам сказал?
Я продолжал стоять, как отуманенный. А княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись, и я за другими. Княжна обратилась к высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами.
Майданов, вы как поэт должны быть великодушны и уступить ваш билет месье Вальдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.
Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет. Господи, что сталось со мной, когда я увидел на нем слово «поцелуй»?
Браво! Он выиграл! Как я рада!
Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось.
А вы рады?
Я?
Продайте мне свой билет, я вам 100 рублей дам.
Ты, как же можно?
Молодец! Месье Вальдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.
Зинаида стала передо мною, наклонила немного голову на бок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах. Я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка царапал себе конец носа и ее ногтем.
Доброе!
Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Мы и на фортепиано играли, и песни пели, и танцевали, и представляли цыганский табор.
Граф Малевский, карточные фокусы, просим!
Ну, хорошо.
Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца».
«И сдам ее в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета».
Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый. Иногда глаза его наливались кровью. Он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны. Но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол. Мы, наконец, выбились из сил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля, на прощание Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо. Казалось, готовится гроза. Черные тучи росли и ползли по небу, видимо, меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.
Как хорошо.
Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату, но не разделся и не лег. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке. Губы ее загадочно улыбались, глаза глядели на меня вопросительно, задумчиво и нежно, как в то мгновение, когда я расстался с ней.
Гроза!
И точно, была гроза.
На небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии. Они подергивались, как крыло умирающей птицы. Я простоял у окна до самого утра.
На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побронила меня. Меньше, однако, чем я ожидал. После чаю отец взял меня под руку и, отправившись вместе со мной в сад, заставил меня рассказать все, что я видел у Засекиных. Странное влияние имел на меня отец. И странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня. Он уважал мою свободу, был вежлив со мною, только он не допускал меня до себя. Я любил его. Я любовался им. Он казался мне образцом мужчины. И, Боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если бы я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки. Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась. Я болтал с ним, как с другом, как с наставником. Потом он также внезапно покидал меня, и рука его опять отклоняла меня.
Ласково и мягко, но отклоняла.
Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к такому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни. Он любил другое и насладился этим другим вполне. Он сказал мне однажды:
«Сам бери, что можешь, а в руки не давайся. Самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни».
В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе.
Свобода? А знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?
Что?
Воля. Собственная воля. И власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть, и будешь свободным, и командовать будешь.
Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полувнимательно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решился даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал. Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок и умел укрощать самых диких лошадей.
Я с тобой поеду, папаша.
Нет, ступай один, коли хочешь. А кучеру скажи, что я не поеду.
Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора. Он вошел к Засекиным. Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру. Моя страсть началась с того дня. Я изнывал в отсутствии Зинаиды. Ничего мне на ум не шло, все из рук валилось. Я по целым дням напряженно думал о ней. Но в ее присутствии мне не становилось легче.
Я ревновал. Я сознавал свое ничтожество. Я глупо дулся и глупо раболепствовал. И все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней.
Впрочем, не я один влюбился в нее. Все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума. И она их всех держала на привязи у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти. Это она называла «стукать людей друг о друга». А они не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучим и красивым, была какая-то особенно обаятельная
смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости.
Каждый из ее поклонников был ей нужен.
Беловзорова она зовет «мой зверь», а иногда просто «мой». Он охотно кинется за нее в огонь, не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства. Он все предлагает ей жениться, намекая на то, что другие только болтают.
Майданов отвечал поэтическим струнам ее души, воспевал ее в нескончаемых стихах. Зинаида плохо ему верила и, наслушавшись его излияний, заставляла его читать Пушкина, чтобы очистить воздух.
Лушин, насмешливый, цинический на словах доктор, знает ее лучше всех и любит ее больше всех. Хотя бронит ее за глаза и в глаза, она его уважает, но не спускает ему. С особенным злорадным удовольствием дает ему чувствовать, что и он у ней в руках.
Что же, доктор Лушин, я кокетка, я без сердца, я актерская натура?
Зинаида Александровна!
А, хорошо, хорошо. Так подайте же вашу руку, и я воткну в нее булавку. Вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно. А все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться.
Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться. И она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам.
Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собой и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, 16-летнему мальчику.
У меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной улыбочкой. Она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него и сама улыбается и качает головой. «Что вам за охота принимать господина Малевского?»
«А у него такие прекрасные усики!»
«Зинаида Александровна!»
«Вы не думаете ли, что я его люблю?» «Нет, я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надо бы на такого, который сам бы меня сломил. Да я на такого не наткнусь, бог милостив. Не попадусь никому в лапы, ни-ни.
Стало быть, вы никогда не полюбите?
А вас-то? Разве я вас не люблю?»
Сказала она и ударила меня по носу концом перчатки. Да, Зинаида очень потешалась надо мною. Она играла со мной, как кошка с мышью. То кокетничала, я волновался и таял, то вдруг отталкивала меня. Я не смел приблизиться, не смел взглянуть на нее. Однажды я проходил в саду мимо известного забора и увидел Зинаиду. Подпершись обеими руками, она сидела на траве и не шевелилась. Я хотел было осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повелительный знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней. Но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я встал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна. Такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось.
Что с вами?
Вы меня очень любите, да? Да, это так. Такие же глаза. Все мне опротивило. Ушла бы на край света. Не могу я это вынести, не могу сладить. И что ждет меня впереди? Ах, мне тяжело, Боже, как тяжело.
А чего?
Прочтите мне какие-нибудь стихи. Я люблю, когда вы стихи читаете. Прочтите мне «На холмах Грузии».
На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой, одной тобой, уныние моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может.
Что не любить оно не может. Вот чем поэзия хороша. Она говорит нам то, чего нет, но даже больше похоже на правду, что не любить оно не может. И хотела бы, да не может. У мамаши сидит Майданов. Он мне принес свою поэму, я его оставила. Он огорчен теперь. Что делать? Вы когда-нибудь узнаете. Только не сердитесь на меня.
Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу».
Или, может быть, соперник тайный.
Но я не слушал его.
Тебя нежданно покорил.
Я все глядел на Зинаиду и все старался понять значение ее последних слов. Тут мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидал, что она покраснела, и похолодел от испуга.
Боже мой! Она полюбила?
Настоящие мои терзания начались с того мгновения.
Вы слушали радиоспектакль по мотивам произведения Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь». В спектакле играли артисты Полина Красавина, Антон Багров, Алла Еминцева, Юрий Елагин, Кузьма Стомаченко, Виталий Кузьмин, заслуженный артист России Александр Васильев, автор инсценировки Александра Медведкина, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.